Здравствуйте, дорогие слушатели! Вам наверняка хорошо известно, что служение священника многогранно, а вот служение войскового священника опасно и трудно к тому же, ведь он стоит на страже нашего воинства, а значит и нашей Родины. Но в чем же особенность его миссии? В чем же особенность его паствы? Какую роль он играет в жизни армии? На эти и многие другие вопросы нам сегодня ответит руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Покровской епархии, настоятель храма во имя пророка Божия Ильи города Покровска, протоиерей Виктор Лузган. Отец Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, расскажите, кто такие военные священники?
На самом деле правильно называть их войсковыми, поскольку мы связаны не с войной, а со служением в войсках. Перед войсковым священником стоит много задач, в зависимости от того, где он служит, в каком роде войск. Деятельность войск различная, поэтому каждый священник смотрит, чем ему заниматься в основном, что осваивать. Есть батюшки, которые окормляют военные учебные заведения, там своя специфика с научным подходом и воспитательную цель преследуют. Я служу в дальней авиации, это особый вид войск. Мы привязаны к базовым аэродромам, выполняем задачи по всей планете. С этим связана специфика служения. Цель войскового духовенства изначально была ориентирована на нашей Конституции, которая дает право каждому исповедовать свою веру. И поскольку в войсках создается обстановка, где военнослужащий срочной службы оторван от дома, оторван от внешнего мира, и там нет возможности исполнять свои религиозные потребности. Государство, президент пошел навстречу военнослужащим, и в зависимости от веры различные условия предполагаются для исповедующих ислам. Комната отдельная, без икон, где можно воздать славу Богу, которого они исповедуют. Для православных есть молитвенные комнаты, да, с иконостасами, литературой, где можно исповедаться. Ну, причащаются, как правило, в войсковых храмах. Их у нас уже больше 250 по вооруженным силам. Бывает, что и причащают и в казарме, и на полевых учениях войсковых в отрыве от храма. Сейчас у нас группировка войск в Сирии. Там есть два храма, на военно-морской базе и на базе Кмеймин, где войсковые священники чередой исполняют свои послушания, кормляют военнослужащих. У них есть возможность приобщаться всех в таинство, начиная от крещения, заканчивая причастием.
На ваш взгляд, в чем состоит разница между войсковым и мирным духовенством?
Разница как раз в том, что духовенство войсковое, оно войсковое. То есть мы имеем дело с людьми, которые исполняют служение Родине и Отечеству. И, конечно же, в армии у священника войскового перед ним предстоит, как обычно, прежде всего человек, затем военный, защитник Отечества, потом уже христианин и прихожанин. То есть особенность, что человек служит, накладывает на священника и на все служение свою печать.
Если так, как вы говорите, то получается, священник должен быть хорошо знаком с армейской жизнью. А это значит, что далеко не каждый может нести послушание войскового священника, так?
Да, так же, как не каждый может окормлять жителей Японии, только Николай Японский. Надо знать этих людей, знать, чем они живут, знать особенности их сознания, жизни, душевного расположения и так далее. Военные – это особая категория людей, лучшая, наверное, в обществе, потому что это действительно служение по сути. Раньше вообще служение было везде, а сейчас у нас там медицина, образование переходит на коммерческую основу, в разряд услуг. А в армии человек служит, отдает себя, свою жизнь, свое здоровье, свое время, свое и удобства людям, поэтому там особая обстановка, и вот ее надо понимать. Желательно, чтобы священник в этой кухне поварился, то есть сам служил в армии, понимал изнутри, чем дышат военные. Они особые люди, чистые, искренние, более наивные, будем так говорить, как дети, потому надо к ним особый подход, и, конечно же, своего они принимают легче, проще, а не своего уже насторожено, и такая служба священника может не завязаться. Отношение подчиненного и командира, священник должен знать, как это, задача конкретного подразделения, конкретные службы, распорядок дня и очень много всевозможных нюансов, в которых он должен ориентироваться.
А в чем именно должен ориентироваться войсковой священник? Что он должен уметь? К чему должен быть готов?
Стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Они все молодые и здоровые. Мы не все не молодые и не все здоровые. Но, тем не менее, мы должны готовы быть вместе с ними всегда. И дождь, и снег, и слякоть, и ветер, и боевые и полевые условия, питание полевое. И мы должны быть готовы все это переносить. Но самое главное, как я всегда считал, это быть всегда рядом, быть готовым прийти на помощь, благословить, успокоить, развеять сомнения, настроить на выполнение боевой задачи, отвлечь от каких-то пустых суетных и ненужных мыслей, отчаяния, уныния.
Батюшка, вы сказали, что войсковой священник, хоть и не связан с войной, но должен суметь настроить военнослужащих на выполнение боевой задачи. А скажите, должен ли священник в самом прямом смысле всегда быть с военными? Должен ли он присутствовать при выполнении этой боевой задачи? И, кстати, такой вопрос, должен ли он уметь обращаться с оружием?
Вопрос использования оружия и участия в войсковых операциях священниками постоянно рассматривается на всевозможных форумах, конференциях. Священник относится к разряду некомбатантов, то есть людей, которые оружие не носят, а выполняют другие функции. В частности, если взять боевые действия, то есть такой разряд, как медсестры. Они выносят раненых, они перевязывают раненых, но сами они оружие при себе не имеют. И если такой человек попал в плен, то к нему отношение совершенно другое по всем международным конвенциям, как к человеку не участвующему в боевых действиях. Ну и кроме того, уже на практике в Сирии, допустим, был случай, когда священника взяли с собой на боевую операцию. Группа, которая ехала на эту операцию, попала в засаду. Случилось так, что военнослужащие, вот эти спецназа, большое внимание уделили тому, чтобы защитить священника. А нужно было выполнять совершенно другую задачу. Этот случай показал, что все-таки священники не должны принимать участие в боевых действиях, тем более носить оружие, потому что это связано еще с каноническим запрещением убийства, даже если будешь защищать себя. Вообще в истории, конечно, отечества нашего войскового духовенства, которое было обширно и развито в дореволюционное время в нашей царской России, там священники случалось и вставали на смену командира, и вели в атаку, и были награждены боевыми орденами, в частности, при штурме городов, крепостей. Но это уже как бы такая обстановка боевая, вынужденная. В основном, конечно, священник должен знать свое место. Это медсамбат рядом с заместителем командира по воспитательной работе.
А вы владеете оружием?
Я, конечно. Я 23,5 года служил в вооруженных силах, в основном на офицерских должностях, поэтому и участвовал в стрельбах различных. Членом сборной был войсковых частей. Разобрать, собрать автомат смогу. Стрелял тоже неплохо, награды имел за это. Конечно же, в случае необходимости надо будет защищать кого-то, спасти кого-то от гибели, придется принимать решение. Противное может быть уставу. Что устав все-таки это. Как хорошо, что было бы так, не всегда так получается.
То есть вы бы приняли решение в сторону защиты жизни?
Конечно, решение в сторону любви. Христианство – это любовь, а любовь выше. Высшая степень любви – это когда человек готов отдать и душу свою за други свои. Когда человек сопереживает боль другого, как свою. А раз свою, значит, готов все положить на этот алтарь. Но это не обязательно – осваивать оружие, владеть им, но желательно.
Отец Виктор, вы столько лет служили Родине в воинской должности, но как же вы решили все-таки послужить и Родине, и армии уже в священном сане?
Я сам служил в вооруженных силах в юности. После окончания школы решил посвятить себя служению Отечеству, защите Отечества. По примеру своего деда, который воевал в войну и был военным после войны, занимался строительством ракетных войск, оборудованием баз, полигонов, точек боевых, пусков ракет. Потом брат родной моей мамы тоже посвятил себя служению в армии. Он служил тоже в ракетных войсках. Был преподавателем в школе младших специалистов. Потом заканчивал жизнь, службу свою на боевом дежурстве. Потом был случай такой в школе, пришел к нам военком и провел такую яркую беседу с мальчиками. В 10 классе мы учились. 19 человек из класса сразу подало заявление в военное училище. Так потом сложилось, что многие не прошли медицинскую комиссию, кто-то отказался, я из класса один прошел все стадии, но потом тоже оформлялся в военно-морской флот, хотел стать военно-морским офицером, как мои братья, многие, там десятки у меня братьев двоюродных, у отца было 10 родных братьев, и вот их сыновья именно в военно-морском флоте.
Целое воинство, батюшка.
Да, целое воинство. И вот я хотел по их примеру, хотя я море не видел, кораблей не видел, оформил документы в Макаровское училище, военно-морское инженерное во Владивосток. Но вот потом мама встала против, ни семьи, ни детей, долгие плавания. Вот я забрал документы, но документы военные оставил, а потом вот дядя мой сообщил, что открылось новое военное учебное заведение военно-космических войск, в котором он учился. И туда принимают прямо со школьной скамьи. Я поехал в Ленинград, в противоположную сторону. Закончил и вот и служил 23,5 года. Почти весь свой путь так сложилось, что я провел в летном городке и был связан с дальней авиацией, хотя числился в управлении дальней авиации в Москве, но жил здесь и исполнял обязанности здесь. И, конечно же, проникся я в службу, и когда пришел к вере и потом стал священником, возникло такое большое желание вернуться в гарнизон и постараться донести весть о Христе военнослужащим. Они, может, и не понимали, что это им нужно, но я это понимал и спросил благословения у митрополита Лонгина. Он благословил.
То есть вы почувствовали призыв. Вы сами пришли к военным, но только уже в ином качестве.
В основном войсковые священники приходят в вооруженные силы по приглашению именно военных. В свое время, в 90-е годы, там, 2000-е годы, было засилие просто сектантов в армии, а это неблагополучно сказывалось и на воинской дисциплине. Проблема такая была. И поэтому православных священников приглашали, потому что они несли такой мир, собственно говоря, в войска. Мы начали эту работу, потом стали появляться представители ислама, потом буддизма. Иудаизм не распространен, поскольку представителей не так много в вооруженных силах. В основном православные священники. Сейчас 3 или 4 штатных военных священников, представители ислама и 1 буддист, остальные все православные. Окормлял я гарнизон с самого начала, как я стал священником, потом уже появились штатные должности. Я одним из первых, меня сразу зачислили на эту должность. И с тех пор я штатный заместитель командира дивизии по работе с верующими военнослужащими.
А с чего вы начали проповедь? Что вы считали важным донести до военнослужащих?
Ежегодно практически случались случаи суицида или попытки суицида. И вот командир воинской части, он верующий человек, решил пригласить меня, чтобы я провел беседу. Это было уже лет 15 назад. Это перешло в традицию. Он ежегодно собирает воинскую часть, причем всю, и офицеров, и контрактников, и срочников, и гражданский персонал. Потом стали благословляться перед отъездом в командировки на боевые задания, перед вылетом куда-то за угол, как они называют, то есть на длинные маршруты по патрулированию вдоль берегов Атлантического океана. Потом случился несчастный случай. Летчик ночью на своем автомобиле разбился. Ну и командир дивизии, как он выразился, я, говорит, служил на Дальнем Востоке, там батюшка всегда, когда что-то случалось, проводил мероприятия молитвенные. Я ему предложил молиться Богу о том, чтобы не было таких случаев. Ну, он согласился, я вышел перед строем, помолился. Сначала было очень сложно, ощущение, что железобетонная стена за спиной, никто не молился, один я. Постепенно люди стали чувствовать внутреннюю помощь молитвы и стали реагировать. Сначала попросили икону поставить, чтобы видно, перед чем я молюсь. Попросили командира организовать звук, чтобы слышать молебно. Потом это перешло в еженедельную молитву. И потом на одном из форумов рассказал об этом опыте. Вообще-то, я знаю, ставят нового священника или новую должность вводят в войсковой части, и сразу начинается именно с этого. То есть еженедельная построение на начало рабочей недели. Священник проводит молебен, благословляет воинов на ратный труд, окропляет святой водой. Молебен такой составил самый краткий, чтобы не задерживать, потому что там и постановка задачи, и поднятие флага, и гимн. И сейчас у меня на всех плацах стоят баннеры с иконой Спасителя, оборудованные столики, и каждую неделю в понедельник начинается благословение воинов на ратный труд.
Чаще всего вы встречаетесь с военными за богослужением, но ведь наверняка вы общаетесь и в неформальной обстановке. Расскажите, как это обычно происходит?
В неформальной обстановке либо военнослужащие приходят в храм, либо их направляют военные специалисты из части, ну, в частности, допустим, психологи. Перед молебном, после молебна, в понедельник подходят ко мне и задают различные вопросы. Конечно же, занятия. В основном со срочной службой. Я всегда был сторонником катехизации именно офицеров. По крайней мере, преподать им знания. Веру ты не передашь, потому что это дар Божий. Но знания о вере, чтобы убрать приметы, набор штампов, все, что мешает человеку сосредоточенно выполнять воинские обязанности. Темы объемные и о вере, и о покровителях воинской службы, покровителей дальней авиации, допустим, пророке Божьем Илии, о Илье Муромце, как защитнике Отечества, Александре Невском, на темы дней воинской славы. Передо мной сидят и слушают и атеисты, и мусульмане, и других вероисповеданий, и, конечно, православные. Достаточно сложно построить тематические выступления так, чтобы никого не задеть, никого не обидеть, и всем преподать духовную, душевную науку. На занятиях происходят частные беседы. Мусульман, как правило, провокационные вопросы приходится им ответить, и чтобы не было никаких возмущений. А вот почему вы, православный священник, пришли к нам. Всем я объясняю, почему я пришел, и почему я все это рассказываю, и почему это им все нужно. Всегда оставляю свои координаты. Евангелие раздаточные, небольшого формата. Молитвословы воина православного. Иконки. Бывает, просят веревочку для крестика или крестикса. Прибитаю различными способами. Бывает благотворитель, бывает за свои средства.
Если не секрет, о чем вас обычно спрашивают военные? Какие темы их волнуют?
Обычно у военнослужащих срочной службы возникают трудности в связи с тем, что что-то неладно у них в семье, на родине. Сразу возникает беспокойство, он теряется, начинает плохо выполнять обязанности, и не знает, что делать, вплоть до того, чтобы сбежать из армии на помощь там, маме, папе или своей девушке. И вот эти вопросы приходится решать и отвечать.
Отец Виктор, вы с 2000 года окормляете военнослужащих. Скажите, заметны ли вам плоды служения?
О плодах вообще сложно говорить. потому что Господь Бог устраивает так нашу жизнь, Он старается, чтобы мы не видели плодов, чтобы не возгордились. Тем не менее, плоды, конечно, есть. Плоды я вижу в глазах военнослужащих, когда прихожу на молебен. Плоды я вижу в том, что все чаще и чаще военнослужащие заходят в храм. Не обязательно там на богослужение, но в течение дня. Что они практически все идут мимо храма, останавливаются, крестятся, кланяются. Этого вообще не было 15 лет назад. Подходят, задают все чаще и чаще вопросы. Если я просто иду по городку или там по воинским подразделениям или где-то на аэродроме, их реакция на мое появление. И сейчас поначалу где-то 80-90% были категорически настроены против. А сейчас вот молитва церкви приносит плоды. Даже если с их точки зрения рассмотреть, то наша дивизия, лучшая дивизия в воздушно-космических силах 21-22 числа приедет к министру обороны вручать приз лучшему полку. Специально приедет награждать. Это тоже плоды. Молитва меняет и отношение внутри коллектива, и отношение людей к своему делу. Молебны по отзывам же самих военнослужащих вселяют покой. Они знают, что все покрыто Божьей благодатью. Но лучше всего спросить, конечно, командиров. Командиры, скорее всего, скажут, там, где священник, командиру легче. Если священник правильно ведет себя, все командиры понимают, что точно он не мешает, точно он помогает.
А как изменилось отношение военных к вере? Насколько они выцерковленные люди?
Что касается веры военных, опять же, у нас приборов нет, харизмометров, чтобы измерять уровень веры. В армии многое зависит от командира. Если командир верующий, то все просто тянутся за ним, по крайней мере, внешне. А когда внешне человек выполняет, рано или поздно начинается осознание того, а что же он делает, и вера укрепляется. Конечно же, отношение к вере изменилось. Сейчас уже никто не стесняется ни перекреститься, ни подойти к священнику, ни прийти в храм. Мне рассказывали случай, когда два летчика из одного экипажа встретились в очереди к чаше. Экипаж, что одна семья, они все знают друг про друга. А тут не знали, что один верующий, второй верующий. То есть скрывали это. Потому что были насмешки. Сейчас этого нет. И сейчас никто не стесняется показать свою веру. Командующий дальней авиации, когда приезжает к нам в гарнизон, он всегда берет у меня благословение. Ну, кто я такой, кто с точки зрения военного? Это пример. Офицеры все с высшим образованием, то есть сами к себе знатоки. Подходят, задают вопросы, интересуются, изучают, читают священное писание, разбираются в каких-то вопросах. Поэтому обстановка, конечно, изменилась. Сейчас храм строят в Министерство обороны. 9 мая обещают его. Очень серьезное сооружение. Это третий храм по высоте в мире. И там очень много всевозможных символов в честь каждого там, вида войск. Аллея памяти будет. Храм посвящен победе в Великой Отечественной войне. Как храм Христа Спасителя был в честь победы над Наполеоном построен народными средствами. Так сейчас вот тоже говорит о вере. Все участвуют в этом. Все уровни командования. Начиная от министра обороны и кончая каждым рядовым, который служит сейчас в вооруженных силах.
А этот храм называется главный храм вооруженных войск России.
Вооруженных сил, да. По-моему, в честь воскресения Христова главный предел. И внутри предела, допустим, в честь пророка Илии, покровителя дальней авиации, в честь великомученицы Варвары, покровителя ракетных войск стратегического назначения. Пределы в честь покровителей видов войск.
Отец Виктор, служение военных не только высокое, благородное, но и опасное. Сопряжено с тяготами военной жизни, со смертью. А это значит, что им нужна особенная духовная помощь. Как вы считаете?
Человек – духовное существо, состоящее из души и тела. Душа требует пищи. А священник окормляет, то есть кормит этой пищей. Поэтому он должен быть в войсках. До того, как у нас ввели войсковое священство, две или три страны всего не имело такового священства. Во всех армиях мира есть духовники. Ну, они по-разному называют – капелланы, муллы, там, в зависимости от веры. Церковь во всех богослужениях молится Господу о властях и воинстве и я. Потому что с тех пор, как человечество пало в грехопадение, это вселенское зло набирает силу вследствие нашей поврежденности души. Оно рождает войны. И вот с этим злом борются защитники Отечества. Война сама по себе, конечно, зло. И воин, несмотря на то, что он идет, чтобы умереть за своих близких и исполнить заповедь Христову, нет больше любви, чем свою жизнь отдать за другие свои. Тем не менее, война наносит душе тяжелые раны. Их надо исправлять. Вот наши предки после боевых действий воин уходили на длительное время в монастыри для того, чтобы в молитве восстановить покой души. Святая Русь поэтому называется Святой Русью, потому что главное устремлению было Царствие Небесное. Поэтому армия нуждается в церкви, в молитве.
Церковь участвует в жизни армии, а армия в жизни церкви. Каким образом?
В нашем гарнизоне сложились стойкие отношения. Военнослужащие участвуют в основных мероприятиях епархиального уровня. Из года в год уже вошло в традицию, что военные участвуют в крестном ходе на покров Божьей Матери. Участвуют военнослужащие как хоругвеносцы. Они несут две святыни, которые хранятся у нас в гарнизоне. Первая – это икона святого преподобного Ильи Муромца Печерского с частицей его мощей, которая хранится в нашем храме. И икона Божьей Матери «Непобедимая Победа», которая является хоругвью командира соединение. И он эту харуф передает при передаче должности, как святыню. И обе иконы были написаны в мастерской Третьяковской галереи. В одном стиле, а не одного формата. Божья Матерь в шлеме военном изображена. Военные помогают нам организовать полевые кухни. Несколько частей воинских участвуют в этом. Все участвует это добровольно. Командиры отпускают со службы. И также вот варят кашу, привозят ее, раздают. У нас на территории храма ежегодно проходит мероприятие, посвященное Дню славянской письменности. Одна из воинских частей у нас оборудует сцену для выступления детей, артистов, которых мы приглашаем из школ, из детских учреждений. Военнослужащие всегда откликаются. Крестный ход был Табынской иконой Божьей Матери. Несколько воздушных уже крестных ходов было. И вокруг города, и вокруг области мы облетали на самолете со святынями, с пением акафист. Первый крестный ход еще был в 2000 году, по-моему. Я еще служил алтарником в Троицком соборе. Мы на вертолете облетали город Покровск. На Покров с иконами читали акафист Божьей Матери. Первый такой крестный ход воздушный был. Потом на самолетах на различных. Командующий дальней авиации предоставил нам возможность. Они тренировались в облете погоды, в разведке. Нас сажали в этот самолет, и мы вместе со святыми с ковчегом, с мощами Андрея Первозванного апостола, великомученицы Варвары, апостола 70 Варнавы. С этим ковчегом мы облетали вокруг области.
То есть военные неравнодушны к жизни церкви. Ну, наверное, военные вообще не могут быть равнодушными людьми, ведь они служат Родине, а в этом, как ни в чем другом, выражается их любовь к стране, к людям, к Богу. Батюшка, скажите, а как эту любовь может выразить каждый христианин, каждый из нас?
Патриотизм – это любовь к родине, к дому, к природе, к нашей культуре. Мы все больше и больше понимаем, что древняя Киевская Русь, Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация – все это одно и то же, все это мы. Мы все связаны родственными духовными узами. Конечно, мы должны ощущать, что наши предки влияют на нас, они молятся за нас. И поэтому мы, конечно, должны заботиться и о сохранении нашего государства, о его независимости, о сохранении культурных, нравственных ценностей, которые всегда поддерживали нашу страну, которые, в конце концов, ее создали, укрепили и вывели на тот уровень, на котором она сейчас находится. Великая держава, которая занимает по площади чуть ли не полконтинента нашего. Поэтому каждый, кто любит родину, любой патриот, даже если он не служил в армии или не служит в армии, а укрепляет наше отечество, выполняет роль христианина. Христианин должен ко всем другим относиться с уважением, с любовью. Русский характеризует тем, что любого человека на планете он может сразу принять как брата. А русский — это православный. Поэтому православный христианин, он истинный защитник, патриот. Для того, чтобы выполнять эту роль, мы должны помнить наших предков. Война началась, безбожное государство, Сталин вспомнил. И Александра Невского, и Суворова, и Ушакова, и всех, кто воевали с молитвой. Почему там Ушаков, Суворов не терпели поражения? Потому что любое боевое действие они начинали с молебна. Ушаков перед боем обязательно все исповедовались и причащались. У него есть приставка «непобедимый». У него есть еще одна особенность. Он ни одного солдата не потерял пленным. Или Суворов. При старелом возрасте, ему было уже больше 70 лет, проводил французскую кампанию. И он наступал, французы оборонялись. По военной науке потери при наступлении в 3-4 раза больше, чем при обороне. Потери русских французам было 1 к 17, при том, что мы были наступающие. Наши действовали в 60 раз эффективнее. Оружие было то же самое, те же примитивные винтовки, мушкеты. Как он воевал? У него отступаем вообще не было слова. Отходим. Отступление он обрисовывал для своих воинов как маневр. Все равно побеждал. Были моменты, когда он просто падал на землю и лежал неподвижно. То есть он молился. А потом вставал и давал указания. Вот она вера. Вот что такое патриотизм, любовь. Что такое христианин. Как христианин может проявлять себя в защите Отечества, любви к Родине. То есть он уважает всех других, не нарушает их жизни, но особо любит своих, особо охраняет их, готов жизнь отдать за свою семью, за свою Родину, за свое Отечество, за свою землю.
И за веру.
Конечно. Нас награждают войсковые священники. Мы всегда служим Богу и Отечеству. Бог все равно на первом месте должен быть. Суворов даже говорил, Бог наш генерал, от него победа. Вообще войны, они все случаются по различным причинам, вот, и идут по различным сценариям. Но побеждает тот, на чьей стороне Бог. Там, где правда, то на стороне того и победа. На том стоит, стояла и будет стоять русская земля. Главное нам держаться нашей веры, наших обычаев, нашей Родины и отстаивать ее независимость. Хранить то, что нам дорого. Для этого нужно смотреть в историю, в прошлое и оттуда брать силы от наших предков.
Отец Виктор, я благодарю вас за беседу. Это был последний вопрос о служении войсковых священников. Дорогие слушатели, напоминаю вам, что с вами были протоиерей Виктор Лузган и Дарья Хохлова. Благодарим вас за внимание. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания. Всех благ.